но здесь, прикладывая к ним петарду, был ранен в руку из мушкета. Вслед за этим русские сделали вылазку из ворот и схватились с неприятелем, обстреливаемых со всех сторон. Поляки держались до света, но, не получая помощи от своих, отступили. Арбатские ворота и места от арбатских до никитских ворот ведал во время приступа окольничий Никита Васильевич Годунов с 457 человеками. А в арбатских воротах и на воротах начальствовали Данила Леонтьев, Иван Урусов и дьяк Антонов. Приступ к Тверским воротам был еще менее удачен, потому что лестницы, принесенные поляками, были слишком коротки. Тверские ворота и пространство от Тверских до Петровских ворот, до Трубы и до Сретенских ворот были поручены князьям Даниле Мизецкому и Григорию Волконскому с 562 человеками пехоты, с 22 конницы. В самых же Тверских воротах и на воротах начальствовали Василий Монастырев, Семен Дунилов и дьяк Головин. Поляки, по их известиям, потеряли у арбатских ворот 30 человек убитыми и более 100 ранеными. В неуспехе, разумеется, обвиняли главного вождя Хаткевича. Зачем не была соблюдена тайна насчет приступа? Зачем поверили лазутчикам, давшим неверные показания о высоте стен? Зачем Новодворскому не было подано помощи, потому что русские у арбатских ворот показали было тыл, но их удержала немецкая пехота, стоявшая у никитских ворот? Но по русским официальным известиям у никитских ворот не было немцев. Знаменитый польский наездник Чеплинский погиб на Вохне от служек Троицкого монастыря после неудач под этим монастырем. Но зато и с русской стороны погиб также знаменитый наездник, причинявший много вреда литовскому войску, Канай Мурзин, в крещении названный князем Михаилом. Начались опять переговоры. Решили, что уполномоченные с русской стороны бояре Федор Иванович Шереметьев, князь Данила Мизецкий, окольничий Артемий Измайлов и дьяк Болотников и Сомов, а с польской князь Адам Новодворский, бископ Каменецкий, Константин Плихта, Лев Сапега и Яков Собеский съедутся на реке Пресне 20 октября. Русские послы, отправлявшиеся от бояр и от всей думы, получили наказ. Против королевского имени шапки снимать только в том случае, когда литовские послы станут снимать шапки государеву имени. Говорить литовским послам: «Сами вы писали, что доброго дела и покою христианского хотите. А теперь вы такое нисходительство к доброму делу объявили. Великого государя нашего имени в речах своих не именуете. И тут какому доброму делу быть, и чьи мы на обе стороны послы? Вы нашего государя имени в речах своих не именуете, а мы вашего короля именовать не станем. И таким образом с ними о всяких делах говорить, и в речах своих короля не называть, разве случится королевское имя вымолвить, говоря о разорении московского государства. Когда литовские послы станут просить городов или королевских и королевичевых подъемов и накладов, или каких-нибудь убытков, то послам отвечать: какие убытки учинились от государя вашего и от польских и литовских людей в московском государстве, того и в смету нельзя положить. Что объявилось по записке, что Федька Андронов сказал, что отослано королю всяких узорочий, и что по королевским грамотам дано на рыцарство депутатам и немцам, полковникам и ротмистрам и Сапегина войска депутатам, и по договору гетмана депутатам же и Сапеги, и послам литовским и польским на приказные расходы, и к Александру Гонсевскому на двор, и полковникам и ротмистрам по Александровым картам, и русским людям и пушкарям и стрельцам московским, которые были у вас, золотом и серебром и всякую рухлядью по меньшей цене на 912113 рублей и 27 алтын, а золотыми польскими 340379 золотых 13 грошей. Уполномоченные съехались и говорили, то есть спорили, не сходя с лошадей. Лев Сапега начал говорить о правах Владислава на московский престол, вычислял выгоды для Москвы от его принятия, невыгоды, если не захотят принять. Московские уполномоченные отвечали: «Не дали вы нам королевича тогда, когда мы все его хотели и долго ждали. Потом кровь многое была пролита, и мы другого государя себе выбрали, крест ему целовали, венчан он уже венцом царским, и мы не можем от него отступить. Хотим заключить перемирие между государями на 20 лет. Если вы уступите нам Смоленск, Рославль, Дорогобуж, Вязьму, Козельск и Белую». Поляки, смеясь над этими требованиями, продолжали толковать о королевиче. Московские уполномоченные отвечали: «Скажите вы нам, если мимо королевича хотите доброе дело делать, то и мы будем к доброму делу сходительны и хотим вместе с вами искать всяких мер, как бы с обеих сторон покой установить. Если же о королевиче говорить не перестанете, то уже мы с вами съезжаться больше не будем». Поляки возражали: «Вам же хуже, если переговоры порвете. Государь-королевич пойдет с войском за столицу. И что еще остается у вас неспаленного и неопустошенного? Оттого останется только земля да вода». Следующие съезды 23 и 25 октября прошли в спорах о городах, которые Москва должна уступить Литве, и о сроке перемирия. Поляки требовали много городов и назначили слишком краткий срок перемирию. Между тем наступили холода. Владислав снял стан и двинулся из Тушино по Переяславской дороге, вследствие чего съезд уполномоченных 27 октября был уже не на Пресне, а за Сретенскими воротами у Троицкой дороги. И так как здесь не последовало соглашения, то съезды должны были прекратиться, ибо литовские послы не могли оставаться под Москвою по удалении королевича. В таких обстоятельствах князь Новодворский с товарищами отправил от себя послов в Москву, Христофора Сапегу, Корсинского и Гридича, которые заключили здесь предварительный договор с условием, чтобы окончательно утвердить его на съезде с великими послами. Русские согласились уступить Смоленск, Белую, Дорогобуж, Рославль, Городище Монастыревское, Муромск, Чернигов, Стародуб, Попову гору, Новгород-Северский, Почеп, Трубчевск, Серпейск, Невль, Себеж, Красный да Волость Велешскую с тем, что к той волости Истари потянуло. По польским известиям, в это время в Москве происходили сильные волнения между чернью. По известию нашего летописца, казаки, не хотя долее сидеть в Москве и не терпя быть без воровства, взбунтовались ночью в числе 3000, проломали острог за Яузой и побежали. Царь послал за ними князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и Данила Ивановича Мизецкого уговаривать их возвратиться. Князья успели их воротить. Но казаки остановились у острога и никак не хотели входить в город, боясь наказания. Тогда царь послал других бояр уговорить их, и казаки вошли в город. 19 ноября Шереметьев и Мизецкий получили наказ ехать на съезд к бископу Каменецкому с товарищами и закрепить перемирные договорные записи, боярину Федору Ивановичу ехать в Троицкий монастырь и оттуда обослаться с комиссарами и съездное место приговорить. На съезде требовать, чтобы поляки отдали боярина князя Ивана Ивановича Шуйского да князя Юрия Никитича Трубецкого с женою и детьми, если они сами захотят, и всех московских людей, которые теперь при королевиче, а которые в Литве и захотят ехать в московское государство, то отпустить. Если будет можно, то Шереметьеву сослаться с князем Шуйским и другими и спросить, надобно ли о них говорить по договорным записям. Если они будут государеву жалованию рады и захотят, чтобы послы о них говорили, то говорить. А если русские люди прикажут, чтобы об них не говорить, то и не говорить. Королевич, отступя от Москвы, пошел к Троицкому монастырю. Но на требование сдачи архимандрит и келарь с братью велели бить из наряда по польским войскам. Королевич отступил и стал за 12 верст от монастыря в селе Рогачеве. Гетман Сагайдачный прямо от Москвы отправился под Калугу и на дороге взял острог в Серпухове, но крепости взять не мог. В Калуге точно так же он успел выжечь острог, но в крепости от него отсиделись. Королевич распустил своих людей в Галицкие, Костромские, Ярославские, Пошехонские и Белозерские места. Но в Белозерском уезде поляки были настигнуты воеводою князем Григорием Тюфякиным и побиты. Между тем уполномоченные Новодворский, Лев Сапега и Гонсевский занимали Сваткова в 10 верстах от Троицкого монастыря. Приехавший в монастырь, Шереметьев послал в Сваткова Солового Протасева спросить уполномоченных литовских о здоровье и пригласить на съезд. Сапега и Гонсевский отвечали Протасеву с сердцем, что посланников их, Христофора Сапегу с товарищами, великие послы в Москве задержали долго и вымогли на них неволю, что исконно вечно лучший северский город Брянск оставили в своей стороне к московскому государству и написали в своем перемирном образцовом списке за Брянск Попову гору, а они такого города Поповой горы не знают и не слыхивали. Также у Велешской волости рубежей не описали. Протасев отвечал, что за Брянск уступлено 3 города. Серпийск, Псковский пригород Красный, да в северской стране город Попова гора, да еще Велешская волость. Лев Сапега сказал на это: «С вами нам теперь об этом говорить нечего. Станем говорить с вашими великими послами, как будем на съезде». Протасев отвечал: «Только вам, великим послам, то конченное дело начинать теперь сызнова, то царское величество, великие послы, сверх того договора, о чем с вашими посланниками договорились и уложили, ни о чем с вами говорить не станут». Гонсевский продолжал сердцем: «Я сам в Пскове бывал, и псковские пригороды все знаю. В Красном не только что города, давно и закладни никакой нет, все пусто». Потом литовские послы начали говорить, чтобы на другой день с обеих сторон съехаться дворянам и разыскать съезжего места, да чтоб людей было при съезде по 100 человек конных, да 50 пеших с каждой стороны. Лев Сапега прибавил: «Как вы приедете к вашим великим послам, то поговорите о нас, чтобы они нам прислали рыбки». Протасев отвечал: «К великим послам рыбы никакой из городов за вашими литовскими людьми к Москве не прихаживало ниоткуда». Дворяне приискали съездное место в Троицкой деревне Диулине по Углицкой дороге, от Троицы в 3 верстах, от Сваткова в 5, и 23 ноября был первый съезд. Литовские послы начали говорить, что московские послы вымогли силою у их посланников Брянск. «Вы в записи своей написали, что мы вам говорили о королевиче, и вы то дело ставите минувшим. Так вам бы этого дела минувшим не называть, то дело Божье. В свою пятницу видели вы на утренней заре звезду с лучом, стояла она над вашим московским государством, и вы по той звезде увидите, что над вами сделается за такие неправды». Московские послы отвечали: «Знаменье небесное бывает всякими различными образами, и о том рассуждать никому не пригоже. Бог не дал знать, которому государству что от того будет. Мы думаем, что это знамение совершится над вашим государством. Небесное знамение – тварь Божья, ему, Творцу, и работает, а рассуждать про то никому не надобно. А если вы посланников своих договор станете переговаривать, то вперед, чему же верить?» Литовские послы стали говорить с сердцем, а поощрял их на всякое зло Александр Гонсевский: «Вы на наших посланниках вымогли многие статьи не против нашей образцовой записи», — кричали поляки. Московские послы отвечали: «Если уже ваша посольская верующая грамота, что дали вы вашим посланникам, не пряма стала, то вперед чему верить? А нам тех обеих записей переменить отнюдь нельзя, сверх договора и сверх совета братьев наших, великого государя-бояр и всех думных его людей, и всего великого российского государства». Гонсевский стал говорить: «Какое ваше сходительство к доброму делу? Многие бельские волости оттягиваете к Оржеву, а велишские многие волости написаны к Торопцу. И за бельские волости, да за велишский рубеж, еще крови много лица. А теперь вы приехали к нам с указом и велите делать по-своему, так же, как и посланникам нашим. Не дай бог литовским послам и посланникам у вас в Москве никогда бывать. Хорошо с вами съезжаться на поле, тут вы нам не указываете, потому что у нас с вами все ровное. А в Москве литовским послам переговоры вести – несчастье. Все вымогаете силою. Я был у вас в Москве при царе Василии и едва с головою выехал, а многие статьи через мою волю государь ваш на мне силою вымог, чего было мне делать нельзя. Прежде того царь Борис на канцлере Льве Ивановиче перемирие на 20 лет вымог силою, а вы теперь на посланниках наших вымогли силою то, чего было им делать не наказано. Мы бы с вами на столько лет перемирия не сделали. Московские послы отвечали, что в Москве всем послам честь оказывают, никогда ни у каких послов силою ничего не вытягивали. Вы это говорите, покрывая свои неправды, потому что никогда по договору перемирных дел не сдерживаете и крестное целование нарушаете. Лев Сапега сказал на это: «Птичку хотя в золотую клетку посади, да маком и сахаром ее корми, а воле и свету видеть не давай, то ей все ни во что. Так и человек, будучи в неволе, что и не годится, делает. Я к вашему царю Борису приходил от короля в послах и был у него задержан долгое время. Бояре ваши вымогали на мне перемирные большие лета силою, а вы нас теперь приехали обманывать. Но мы еще на своей воле, а не в вашем задержании». И говорил много сердитых, непристойных речей. Тогда московские послы, видя, что литовские послы сердиты, и боясь от них разрыва, взяли у них тетрадь с их записью, чтоб сравнить с своею, и нашли во многих статьях многие прибавочные слова. Например, прибавлено в королевском титуле название «Черниговский». К статье «Отпустить смоленского архиепископа Сергия» прибавлено «Если захочет». В записи у московских посланников было сказано о государе, которого у себя теперь русские великим государем московским имеют, а в польской тетради оказалось, которого у себя теперь государем московским именуют. Последнюю перемену, впрочем, литовские послы обещали выпустить, и на том разъехались. Когда Шереметьев донес об этом царю, то получил наказ стоять накрепко, но если захотят разорвать, то допустить эти прибавки. Исполняя наказ, московские послы на втором съезде начали стоять крепко против прибавок. Польские послы отвечали им сердцем, грозили, что полки гетмана разъявило, занятые прежде шведскую войною, теперь после перемирия со шведами стали свободны и придут на помощь королевичу. Еще вам кровь христианская не надокучила, будто с нами послуете, посольство отправляете, а на самом деле только маните да обманываете.